Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Первый эфир программы «Верю, не верю» в новом 2024 году. Чуть не забыл, какой же год наступил же. И сегодня у нас гость, что случается крайне редко в последнее время, Константин Сафронов, пастор церкви «Дом на скале», город Бишкек, Кыргызстан, между прочим, друзья мои, наш ближний зарубежный друг. И сегодня мы будем говорить о том, как церковь может сделать жизнь лучше. Да, это удивительно, но церковь и христиане действительно могут сделать жизнь лучше и значительно лучше. И сегодня мы будем об этом говорить с Константином Сафроновым, с пастором Константином Сафроновым. Константин, Костя, привет тебе, дорогой.
Привет. Привет,
да, вас. Я тебя лично в лицо, глядя тебе в глаза, не говорил тебе с Рождеством Новым Годом, сейчас говорю тебе, глядя в глаза, с Рождеством Новым Годом. И для начала, да, ты пастор церкви, ты еще там у нас являешься руководителем, да, каким-то директором? Директором?
Да, исполнительный директор центра Authentic Life. Это консалтинговый центр. Мы занимаемся коучингом, тренингами, по саморазвитию, личными консультациями, ну, такое.
Я как раз побоялся тебя, хотел тебя коучем назвать в описании к этому эфиру, но типа боялся ошибиться, но, оказывается, все-таки я не ошибился, ты действительно занимаешься коучингом. Но для начала давай немножко расскажем про тебя, сколько тебе лет и как тебе угораздило стать пастором церкви. Такой красивый, замечательный, видный мужчина, исполнительный директор консалтингового центра и пастор церкви. Как это вообще совместимо?
Ну, это вообще была история, конечно. Ну, вообще, я попал в церковь, или как сказать, попался, да?
Ты попал.
Я попался. Лет где-то мне 9-10 было. Так получилось, что с моим двоюродным братом мы пообщались на духовные темы. Ну, у меня кое-какие вопросы были, у меня был страх. Страх даже не то, что смерти, а больше попадание в ад откуда-то вот с детства. У меня была такая идея, что я буду наказан. Но он поделился со мной таким детским Евангелием. Сказал, если ты туда не хочешь, то можно туда идти. И сказал, как попросить прощения у Христа. В общем, таким образом я попал в баптистскую церковь. И после того, как мы чуть-чуть подросли, выросли, закончили воскресную школу, детскую воскресную школу баптистской церкви. Ближе к моему месту жительства была вот как раз пресвитерианская церковь. Служители из Южной Кореи основали эту церковь. И при ней была семинария. И вот, получается, подростковый период, молодежный период я провел в этой церкви. И на одном из семинаров я поучаствовал, был трехдневный семинар, я испытал такие духовные переживания особые, прикосновения к какой-то благодати, радости. Ну, там было три дня познания, погружения, богослужения, общения, молодежь. Все так было здорово, и таким вот образом коснулось моего сердца. И как раз был вопрос о моем поступлении, что делать дальше. Я как подросток, мы жили небогато, у нас такая история была, мой отец раньше пил так прилично, ну, получается, мама одна пыталась тянуть 90-е, лихие, все такое. И здесь как раз было образование. И образование было религовическое, светческое и богословское, теологическое образование бесплатно. Была такая возможность получить такое образование. Но я изъявил желание и вот поступил в семинарию, можно так сказать. И там же была интернатура, да, по лидерству, молодежь, получил должность проповедника церкви, ну, уже в старших курсах, так сказать. И там же было призвание такое, стать пастором. И наш пастор-миссионер по окончании тоже как-то заметил меня и предложил мне должность ассоциативного пастора в церкви. Но таким вот образом в 23 года я получил рукоположение.
Да, женился молодой, я в 20 лет. Молодой, да, ранний.
Да. Вообще я планировал, ну, если и быть пастором, то что-нибудь туда, годам 30, так, когда более зрелый стану. Но Господь по-своему распорядился. Вот с 23 лет я в служении таком, с рукоположением, можно так сказать.
Ты пока рассказывал 4 минуты свою историю, ты произнес массу непонятных слов, то есть понятных мне, понятных нашим зрителям, которые из числа христиан, но максимально непонятных зрителям, которые являются, скажем так, скептиками, атеистами или просто еще пока приближенными к церкви, как мы их называем, тоже такое сакраментальное выражение, которое максимально непонятно никому, да?
Сочувствующий.
Сочувствующий, да, так их можно назвать. Что такое прикосновение, что такое благодать, что такое, что вообще... Все это похоже на какую-то такую, знаешь, религиозную туфту, которая, ну, знаешь, вот, произносят обычно бабушки в платочках, но не солидные мужчины вроде тебя.
Ну хорошо, я, наверное, скажу тогда чуть-чуть по-другому. Да, есть такой термин «духовные переживания». Наверняка каждый человек определяет, ну, есть какая-то определенная атмосфера, да, вот в церкви, даже, наверное, если ты зайдешь в какую-то такую ортодоксальную церковь, ну, или католическую, там, ну, присутствует своего рода своя атмосфера. И на богослужениях тоже у нас в наших церквях протестантских тоже бывает своего рода такая атмосфера. И, наверное, есть такое, ну, когда есть проповедь слова, когда звучит какая-то хвала с
А хвала, опять
интересной
же,
идеей.
хвала это тоже такое, знаешь, штука.
Это
Халва, ты
музыкальная.
халва или что это имелось в виду?
Не-не-не, музыкальная песня, да, религиозная музыкальная песня, в которой есть определенное содержание, которое, ну, вот бывает, оно звучит как песня, а бывает оно как отклик твоего сердца, какого-то чувства, какой-то мысли, какой-то глубины, которая тебя в этот момент сейчас, получается, ну, имеет какой-то актуальный смысл для тебя, значение. Вот именно и есть, наверное, да, вот переживание. Например, у тебя там вопрос к себе, кто ты, или вопрос, ну, вообще, что я делаю на этой планете, зачем я? Наверное, такие вот вопросы, как они называются, вопросы
Экзистенциальные.
о смысле бытия, о поиске себя. И вот в какой-то момент ты через многие такие элементы, будем так говорить, богослужения, они собираются в единые, несколько пазлов собираются в единую какую-то понятную картину для тебя. И вдруг ты себя можешь переосмыслить, что ты не пустое место, что ты не никчемность, что ты для кого-то был важен, но и не был, и есть важен, что в моей жизни есть определенный, ну, как смысл, и все вот эти события случайные. Они не случайны, как говорил великий Кунг-фу Панда, да? Или его кто там, наставник, мастер Шифу, случайности не случайны.
Ты больше знаешь, я ни разу не видел этого мультика, ну, только отдельные моменты.
Да. Ну вот, в общем, когда пазл о твоей жизни, твоя внутренняя какая-то тяга или жажда, поиск смыслов, он получает озарение. Или есть такое модное сейчас слово «инсайт», да, такое прозрение вдруг ты получаешь, и все становится на свои места, и приходит какая-то легкость. Ну, например, вопрос совести. Внутри тебя сидит вопрос совести, и ты испытываешь чувство вины. Ну, все мы понимаем, что мы не сладкие зайки, да, мы все бываем с проблемами. Чаще всего мы сами себе, бывает, не нравимся, но куда ты денешься от себя? И вот вопрос, наверное, моего поиска, он был такой, что, ну, я нашел ответ, как примириться с собой, как примириться с Богом, как мне, ну, я не знаю, полюбить тех, кого я не люблю сейчас, на данный момент. И вот происходит такое переживание всего этого. получаешь радость, освобождение, какие-то мысли приходят, и меняется жизнь.
Угу. Ну, вот чуть подальше, пожалуйста, от телефона, или подними его повыше, чтобы твоя макушечка была такая же блестящая, как у меня. Так, слушай, есть такой тезис, есть такое мнение о том, что христианство и, в принципе, религия, это религия для слабаков, а ты вроде такой солидный мужчина, насколько я тебя помню, видно, опять же, исполнительный директор компании определенной, да, и как совмещается твоя личная мужественность, твоя мужскость, маскулинность, да, с той вещью, которая, как считают обыватели, это для слабаков, для бабушек.
Да. Ну, я не знаю, как это может сочетаться. Наверное, я-то пришел к такому понятию, вообще к вере, да, будем так говорить, еще в таком подростковом, юношеском
периоде. Ну, в детском. Мы с тобой в этом смысле похожи, потому что я в церковь тоже пришел в 10 лет. Ты немножко раньше даже, чем я. Я вот в 10 лет пришел в церковь.
Ну, я скажу, тогда тоже жизнь была как бы, ну, как сказать, наверное, не очень-то и сладкая. Я же говорю, меня интересовал личный вопрос мой, да, как я могу, там неважно, какие у тебя мышцы, как ты сложен, там, я не знаю, кто ты по жизни, кто ты на улице, да, как с тобой там пацаны считаются, не считаются, или ну, какие у тебя там оценки в школе, насколько ты мозгами, так сказать, силен. Не в этом вопрос. Вопрос в том вообще, ну, как бы есть явление некоторое, допустим, смерть, перед которой все равны. Будь ты бабушка, будь ты мускулистый молодой человек. Там. И здесь с этим явлением, ну, никто не поспорит, да, там, с какими-то явлениями природы. Ну, что там, сила человека перед вот этими вещами. Поэтому здесь хоть ты царь, хоть ты президент мега какой-то страны, гегемон, или кем бы ты ни был, ты все равно, ты смертный. И, наверное, вот здесь вот был поиск вопросов, ответов, и как я могу здесь что-то предпринять, чтобы на что-то повлиять.
Вот. Твоя жена землячка моей жены, и наполовину моя землячка, частично, да, живет вот сейчас в мусульманской стране, ну, как считается, в мусульманской стране, да?
Да.
В Кыргызстане. Почему? И ты живешь там с рождения, я так понимаю, в Кыргызстане, правильно?
Да.
Да. Твоя супруга жила в Узбекистане, теперь с тобой в Кыргызстане живет. Как так сложилось, что вы, живя в стране, где преимущественно люди исповедуют ислам, почему-то стали христианами?
Ну, наверное, здесь тоже такой вопрос поисков. Вообще у нас здесь как бы разделяется, ну, так, что если ты азиат, то ты больше склонен принять ислам. Но, кстати, в 90-х не было такого рассвета ислама, можно так сказать.
Я думаю, христианство, наверное, тоже?
Христианство, вот, кстати, протестантское направление христианства в 90-х набирало обороты. Можно так сказать. Ну, как бы посыпался занавес такой железный, как мы привыкли, да, как это понимать, Советский Союз. И много иностранцев приехало с различными фирмами, ну, в том числе и церкви тоже приехали, открылись. Много было, ну, доступа к информации, возможностей и так далее. Но в 2000-е вот больше уже идет как набор такой или рассвет ислама. Ну, по крайней мере, в нашей стране я вот так вот заметил, что сейчас больше влияния такого восточного тоже, ну, много приехали и из Турции, и бизнесменов, и вместе с собой они приносят же и культуру, веру. И Турция, там Арабские Эмираты между собой начинают конкурировать. И больше, ну, как сказать, ну, в моем вопросе у меня были друзья, которые считают, да, себя мусульманами, раньше считали.
Друзья славяне? Ну, или условно славянской внешности, или кыргызы местные?
Да, у нас здесь населяют как более 70-80 наций в Кыргызстане. Здесь и учась в школе, мы как бы не делились. Вообще национальный вопрос не стоял. Нас объединял один язык. Чаще всего это русский. Ну, точнее, не чаще, а как и есть, да. Русскоязычные мы были, общались. И кыргызы, узбеки, татары там. Многие-многие все вместе. Вот. И больше была, наверное, такая светская страна в 90-х. И вот у меня был вопрос, вопрос жизни и смерти, да, и бытия после смерти. Но на него просто ответила христианская вера. Не потому что я христианин, не потому что я православ, а потому что я вот нашел именно вот такое для себя озарение, да. Библейское основание, библейскую историю я открыл для себя и принял такое решение. Хотя мой отец, он был тоже не за двумя руками и ногами, что я пошел именно в протестантскую ветвь, в христианство. Он больше ратовал, если бы я к православию там
как-то по инерции, типа русский, значит, православный, да?
Ну да, да. Традиционные такие, так сказать, предпочтения. Или номинальная вера, да? Вот, но так случилось, что вот такой вот доступ у меня был, и я стал, кем я стал. Угу. Я не знаю, как объяснить, почему я не мусульманин.
Окей. Несмотря на то, что среди обывателей, я это говорю не в плохом смысле, не утяжительно, да, просто имею в виду людей, которые вот, ну, люди, да, которые живут. Несмотря на то, что они считают, что священники, там, пасторы, они гребут деньги лопатой, да, там катаются на мерседесах, отнимают квартиры у старушек, мы с тобой точно знаем, что это не так совершенно. Далеко не так. Да? Хотелось бы так. Ну, не то чтобы отнимать квартиру у старушек, да, но деньги лопатой гребсти точно. Да? Но мы точно знаем, что это не так. Что для тебя? Ну, вот, и ты точно знаешь, что это не так, да? И ты мог выбрать любую другую карьеру. К тому же, если ты уже исполнительный директор там, целого консалтингового центра, ты мог поставить это все на такие конкретные деловые рельсы, да, не то чтобы инфо-цыганство такое, да, но на хороший уровень, да. Тем не менее, для тебя все-таки, как я понимаю, основная деятельность, которую ты уделяешь, ну, больше своих там интеллектуальных, там, душевных каких-то сил, это пасторство, да. Все-таки почему, да, для чего, зачем тебе все это надо, скажи, пожалуйста. Ты же мог бы стать, там, не знаю, владельцем газет пароходов и всего остального, да, а ты каждый день почти уделяешь внимание всем этим несчастным людям, больным, ходишь в церковь, готовишь проповеди, выслушиваешь жалобы и все остальное всех этих людей, там, да, уделяешь им внимание, детские лагеря устраиваешь. Ну и все вот это то, что составляет обычно бытовуху пастырскую. Зачем тебе все это? Скажи, пожалуйста, Константин.
Хороший вопрос. Даже не думал, что может быть по-другому. Ну, как зачем? Наверное, потому что есть как ценностные ориентиры. Возникают ценностные ориентиры, да, они формируются именно таким образом. Я понимаю, что наша материальная жизнь – это не последняя форма существования, которая у нас может быть, и поэтому, ну, успешный успех – это не есть залог там всего, или, я не знаю, материальное преуспевание, процветание – что это важная составляющая, но не единственная, что есть у нас. Да? И даже, наверное, если мы посмотрим, ну, если взять сферу консультирования, коучинга, многие предприниматели, обладая материальным ресурсом, если у них нет смысла, для чего им это нужно, то есть если их деньги не работают на какие-то даже благотворительные вещи, на развитие общества, то они и здесь теряют смысл. Есть определенное сообщество вот, предпринимателей, бизнесменов. Я лично там как бы не присутствовал, но мои друзья, знакомые, такие же тренеры, они состоят в таком вот сообществе, в котором люди из бизнеса, ну, можно так сказать, сильные мира сего, изжив свой... или как это, утолив свою жажду успешного успеха, достигнув его, они останавливаются и задают себе вопрос, а что дальше? что с этим делать. Ну да, ты получил, да, ты обладаешь, да, ты, я не знаю, каким-то образом отбиваешься от всех, от родных, от близких, от друзей, которые все тебя хотят, ты желанный гость везде, там, да, пока у тебя есть благосостояние большое, там, деньги там, и так далее. Но вот им важен тоже получить смысл, куда дальше вкладывать, инвестировать. И есть нечто большее. Такая притча есть в Новом Завете, классная. «Богатством неправедным приобретайте себе друзей». Такой совет был. И вот это богатство неправедное, когда оно, ну или ресурсы, будем так говорить, когда они не приносят пользу, они перестают быть интересными. Угу. Поэтому, наверное, моя такая позиция – это иметь здравый баланс. Не то, чтобы как бы от всего отречься, не просто уйти в монастырь, да, куда-то. Ну, образно говоря, я сейчас ничего не имею против монастырей, но просто когда ты ушел в себя, ушел в какую-то свою форму бытия, независимую от ни от кого, ни от чего, но ты как бы не приносишь пользу. Для меня важно быть интегрированным в общество, взаимодействовать с людьми и жить обычной жизнью, но в то же самое время альтернативной.
Закончи, да.
Да, когда ты имеешь такую базу философскую, наверное, ну и практику, когда ты приносишь пользу. Наверное, это, если коротко как бы сформулировать, заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя». То есть ты ищешь форму какой-то пользы для ближнего, как ты можешь ему помочь.
Слушай, ну массу светских людей, буквально я позавчера разговаривал с одной девушкой, ну, скажем так, меня попросили с ней поговорить, которая не является верующей, она не ходит в церковь, она никогда в жизни не читала Библию, она не очень понимает, для чего нужна Библия, церковь. И она тоже меня как-то спросила, зачем ты стал пастором. Я пытаюсь ей объяснить, почему я стал пастором, почему я стал служителем церкви. И в том числе там большое количество аргументов было в пользу того, что я приводил примеры измененных жизней, да, конкретных людей, которые изменились благодаря тому, что Бог меня там побуждал. Опять же, тоже такие таинственные мистические фразы для неверующих людей, да, но мне хотелось ради Бога там что-то для этого сделать. И она мне сказала, ну, совершенно правильный аргумент. Но ведь и неверующие люди приносят много добра, совершенно не думая ни о чем, никаких корыстных мотивов, да. И она права в том, что я не знаю, как у вас в Бишкеке, но, например, в Петербурге я сталкивался, не только в Петербурге, сталкивался с большим количеством различных благотворительных организаций, скажем так, да, которые помогают бездомным, которые помогают детям, помогают просто больным людям или попавшим в трудную жизненную ситуацию. И среди этих людей большее количество волонтеров – это атеисты, это неверующие люди, которые блудят, курят, пьют, употребляют наркотики иногда, да, но при этом они значительное количество своего времени тратят и денег, и ресурсов, да, тратят на то, чтобы помочь каким-то обездоленным, нуждающимся людям. То есть получается, что не обязательно быть верующим христианином для того, чтобы делать добрые дела.
Добрые дела – это добрые дела. Мы добрыми делами не ищем себе как бы лестницу в небеса, да, мы не пытаемся ими спастись. То есть мы-то это делаем не для того, чтобы не ради самых добрых дел, на самом деле, по большому счету. Слушай, классно, что в обществе люди, в принципе, неважно, да, какой они веры, или вообще они неверующие, когда они настроены на то, чтобы делать добрые дела. Это лучше, чем когда мало таких людей. Чем больше таких людей, тем лучше. Конечно же, другой вопрос там личные позиции, привычек, образа жизни, как бы это другое. Немножко. И немножко к себе вопрос. Почему я стал пастором? И как это связано с помощью другим людям? В чем именно вопрос?
Нет, это не то, что вопрос, это была реплика скорее, да? Что ты много говорил о том, что вот я пастор, и я еще там занимаюсь коучингом, и мы там типа улучшаем жизнь людей, там мы им помогаем, то все прочее, да? А я привел в качестве как бы реплики, что вот не нужно быть пастором церкви, не нужно быть христианином, не нужно быть исполнительным директором коучингового центра консалтинга для того, чтобы помогать людям. Ты можешь быть простой бабушкой, коммунисткой, которая там кормит бездомных кошек, знаешь, там, или там жертвует свои деньги на какой-то благотворительный центр.
Да, да, однозначно. Ну, если говорить вопрос именно о призвании, я ж почему стал пастором? Потому что я нашел в этом свое призвание. То есть я был членом общины, и в этой общине назрел вопрос, необходимость. Да, это как бы внутренняя, да, сторона, ну, она вообще не в мире, она внутри общины, внутри церкви. И вот проявился какой-то духовный дар, будем так говорить, способность говорить, проповедь, которую со стороны церковь увидела, восприняла, ну, и поставила на это служение, будем так говорить. Пригласила, поддерживает и считается. Ну, поэтому пока я нужен в этом качестве, я являюсь пастором.
Окей, смотри, начиная примерно там с 5 века, с 4 века, когда Константин Император признал христианскую церковь государственной, церковь была источником ну, практически всего там, да, в нашей реальности, в нашей цивилизации. Это источник образования, семинарии, школы, церковно-приходские больницы, детские дома, дома престарелых, дома терпимости. Ну, короче, вообще все там, да. Церковь охватывала все практически. И выполняла часто функции государства, например, там, когда ребенок рождался, в нашей стране, по крайней мере, да, когда ребенок, не только в нашей, ребенок рождался, его регистрировали не в ЗАГСе, а в церкви, в церковно-приходской книге, да, какой-то. Сегодня у нас 21 век, 2024 год наступил. Все эти функции, которые раньше несла церковь, несут какие-то другие организации, скажем так, да, ЗАГСы, больницы, обычные светские школы, психологи, психотерапевты, коучи в том числе, только светские, ну и так далее и тому подобное, да. Так зачем же вообще сейчас нужна церковь, и как она может повлиять, изменить мир к лучшему, если фактически ее функция свелась к тому, что нужно прийти в церковь, помолиться, послушать дядьку в розовой рубашке, который какие-то слова там скажет, или в черной рубашке, да, какие-то слова там скажут про Бога, ну как бы и все, по большому счету, ну а для чего счета? Если у меня проблемы с психологией, я иду к психологу, психотерапевту. Если у меня проблемы с здоровьем, я иду в больницу, в обычную больницу, в поликлинику. Ну и так далее.
Для чего нужна церковь? В этом, да, ключевой вопрос. В 21 веке. Ну, как и всегда, церковь является столпом и утверждением истины. Церковь – хранитель Слова Божьего и распорядитель таинств прежде всего. Это ее основная задача, да, то есть проповедовать слово. Я не знаю, как это можно донести людям, ну, которые далеки, наверное, от церкви, но толковать Писание, стоять за него, совершать апологетику, то есть защиту, да, будем так говорить, защищать.
Ты еще не понял слов, ну ладно, окей. Может быть, рассказывать о Боге? Не знаю, что там?
Рассказывать о Боге, рассказывать о Писании. И не только рассказывать, наверное, еще по мере своего просветления или способностей, да, еще и показывать как-то на практике. Ну, например, что я скажу? Вот я про себя скажу. Я когда маленьким был и пришел в церковь, незнакомая тетя, которая меня вообще не знает, ну, как учитель в школе, да, как бы я знаю, как ее зовут, она знает, как меня зовут. Но я, у нас было такое время, когда учителя молились за детей. И вот она подошла, положила свою руку на меня и так проникновенно помолилась за меня, я аж удивился. Немножечко она знала, какие у меня бывают там проблемы, трудности. И она со слезами молилась за меня. И я почувствовал вот этот, ну... Такое ощущение было, как так, незнакомый человек, которому, ну, по идее, да, вот как мы говорим, в этом мире же так много людей, так много специалистов, но по большому счету, кому ты нужен на самом деле? Кому ты по-настоящему будешь нужен? Какому психологу ты нужен, если ты придешь к нему там, бесплатно, допустим? Нет такого, да? Кому ты нужен, кто реально будет заинтересован тобой и будет стоять за твой интерес в поддержке, искренне, аутентично, по-настоящему. Вот. подлинно. И я вот там этого почувствовал, вот эту поддержку. Я этого не вижу нигде в другом месте, ну, не пережил. Да, у меня были мои друзья, там, светские, которые за меня переживали. Ну, когда меня бросила девушка в подростковом возрасте, мой друг подошел, и он мне так искренне говорит: вот, если бы у меня была машина, я бы там переехал эту твою девчонку, которая тебя бросила, да, посочувствовал. Как бы он поддержал, но это знаешь, вот что-то вот не то в этой вот поддержке. Какая-то она была немножко злая, да, в ее сторону, допустим. Да, он попытался меня ободрить, он был настоящим, он был еще, но это вот не дало какой-то глубины, что ли. Глубины, она не трансформировала, эта поддержка меня никаким образом к лучшему, изменений не было. А вот та поддержка, которую я испытал в церкви, вот от той тетеньки, которая помолилась, она вот что-то зацепила, что-то изменила. И я подумал, ну надо же, я незнакомый человек, кому-то нужен, кому-то не безразлично.
А зачем ты ей был нужен? Скажи, Кость, зачем ты ей был нужен? Ты какой-то мальчик посторонний, которому, ну, да, который там появился, да, может, да. И один раз появился, и больше и не появится. Ну, зачем ты ей был нужен? Для чего все это?
Наверное, вот в ее убеждениях было такое, что так как я в этом месте и пришел, и она в этом месте стоит моим учителем, значит, все это соединил Бог. Угу. И он каким-то образом расположил ее сердце таким образом, чтобы она отразила его сердце. И через это я почувствовал, я понял, что по большому счету я, кроме Бога, никому не нужен. И вот Бог касается и изменяет сердца людей, направляет, и вот эту помощь, она вся как будто бы свыше организована. Ну, не как будто бы, а я убежден, что она именно так и организована. И вот без такого рода поддержки, ну, я считаю, ну, церковь в этом, она не может постареть. Церковь в этом, ну, неважно в каком веке, там, в 20-м или в 21-м, она будет актуальной, пока есть вот такое, такая духовная жизнь, такие соединения, решение каких-то, ну, трудностей, переживания различного рода трансформаций, чудес. Кстати, я вот не сказал же, да, одна из моих жизненных вопросов и поисков была. У меня отец пил, и вот 13 лет я просто приходил в церковь и молился за то, чтобы он перестал пить. Ну, я разочаровывался, бросал все это дело, думал, да, горбатого могилова исправит. А потом от безвыходности снова приступал к молитве, и это была тема какое-то время. И вот прошло 13 лет с тех пор, вот после 13 лет мой отец бросил пить. И бросил он интересным образом тоже. Он закодировался, а я в кодировку не верил. Да? Ну, опять же, да, светские люди, можно и так решить эту проблему, зачем нам церковь. И я, в принципе, так и думал, да, все это шляпа, то, что он пошел, закодировался, это не работает. И я сижу и жду, когда он сорвется. Неделю жду, две жду, три жду, четыре жду. И вот внутри меня потом, ну, наверное, это вот для, опять же, для слушателей, которые не очень понимают церковный сленг, внутри меня я так разговариваю с Богом, мысль какая-то приходит. И она как будто бы кто-то внешне со мной разговаривает. Ну, в коучинге это называется такая метапозиция, когда ты из себя выходишь, и как бы извне пытаешься себе вопросы какие-то задать. И такой вот вопрос пришел ко мне. Костя, а ты вот, что ты ждешь от отца, что он вот-вот должен сорваться и снова начать пить? Ну, потому что он закодировался, и это не работает. И вот снова вопрос, а ты вот 13 лет, ты о чем молишься? О том, чтобы он бросил пить. И опять ответ. Ну, я как бы сделал вот таким вот способом. И для меня это пришло как вот такой вот инсайт. Вау. Угу. Точно. Но просто да. Он пришел таким путем, который я себе не представлял. Я думал, там что-то вообще сверхъестественное должно быть. А Бог использовал светских людей, светские методы и все прочее. Но, тем не менее, он привел меня к пониманию, что это сработало. Он до сих пор вот он не пьет.
Слава Богу. Да. Спасибо тебе большое. Я почитаю комментарии. Андрей пишет: «Всем привет, Ольга». О, да, когда думаю о смерти, а перед ней все равны, сразу вспоминаю слова Воланда: да, человек смерти, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Это по поводу твоих слов, которые ты сказал минут 15 назад. Леонид спрашивает: пастор Константин, помогите мне, пожалуйста, понять, где же правильная библейская позиция перед Богом, чтобы мне было хорошо в церкви, или же Господу хорошо от того, что я в церкви? Ну, то есть, как бы, это Богу нужно или мне нужно? Я так понимаю этот вопрос. Он немножко сумбурно задан.
Да-да-да.
Я так можно понимаю, что это...
На вопрос?
Ну, нужно, да, нужно, да.
Отлично. Ну, вот Писание говорит, да, как раз и в Ветхом Завете, Ветхозаветное Писание, Пятикнижие Моисея. Моисей, когда получил призвание и вообще повеление построить скинию, она называлась еще шатер встречи. Такое название было. То есть первый храм.
Скиния собрания в синодальном переводе, да.
Скиния собрания, или по-другому еще шатер встречи.
Ну, да, в разных переводах по-разному называют. Да.
Сама встреча, она предполагает, что это нужно и Богу, это нужно и нам. То есть здесь две воли соединяются в одно что-то, да. Поэтому Иисус, например, в беседе с самарянкой, он так ответил ей на вопрос. Вот вы говорите, где, ну, какая гора важна или какой храм важен. И имеется в виду прям вот, ну, поместная церковь, поместный храм. И вот Иисус ей ответил, что важно не само место как таковое, а состояние еще. Состояние, в котором нам нужно встретиться. И Иисус это назвал место встречи в духе и в истине. Вот что это значит, это, конечно, загадка большая, но я думаю, это вот именно состояние сокрушения наших вопросов, которые у нас есть, понимание, знание того, что Бог есть, Он существует, и ищущим Его Он воздает. И, ну, а церковь – это уже собрание прям такое большое. Там много чего.
Окей, okay, поэтому... давай перейдем. Я извиняюсь, ты просто паузу сделал, я тут же тебя перебил. Заканчивай, okay. Если есть что закончить.
Да-да-да, я про встречу. То есть это и нам нужно, и Бог хочет. И когда Он дает это состояние, и все совпадает, тогда будет здорово.
Давай к твоему коучингу перейдем. У нас в России, не знаю, как у вас в Кыргызстане, у нас в России, по крайней мере... Коучинг развился сначала, естественно, как светское, хотя почему естественно, в общем, как светское некое новое направление, скажем, я даже не знаю, как назвать, дисциплина или направление, некое направление, да, в консультировании, в консалтинге, а потом церкви подхватили эту всю историю коучинговую. Есть мнение людей, которые занимаются коучингом профессионально, что церковь хочет отжать часть финансового пирога, да, значит, оседлав эту новую штуку, которая называется коучинг, мало кто вообще понял, что это такое. Но вот для того, чтобы консультировать людей там каким-то образом, да, и, может быть, только в христианском контексте, хотя я знаю коучи, которые на самом деле консультируют и светских людей. Христианские коучи, которые консультируют светских людей. Что это вообще такая за штука? Зачем церковь туда лезет? И что она хочет вообще от этого получить?
Хороший вопрос. Наверное, я начну с определения коучинга, что такое коучинг. Но коучинг сам по себе – это метод консультирования, метод помощи человеку. Можно так сказать, наставничество или какой-то определенный метод, который помогает коучу, и есть его клиент, вот клиенту раскрыться и расти в себе без подачи, ну, советов или каких-то экспертных оценок и всего прочего. То есть он направлен на рост, на развитие, на планирование, на осуществление, подотчетность. Там, ну, много вещей есть в ней, но это не советовать. И, по сути, в Библии тоже очень много... Ну, я бы, наверное, назвал это даже еврейским способом мышления, коучинг. Это искусство задавать вопросы, хорошие вопросы, ответы на которые люди, ну, открывают в себе и открывают множество вариантов, путей, как выбраться или прорасти в той или иной ситуации. Поэтому почему церковь пошла туда? Я не знаю, как в России появился коучинг, но насколько мне известно, что многие коучи на самом деле верующие тоже люди. И вот из библейской модели наставничества вырос тоже вот этот коучинговый метод. Он и в бизнесе, конечно, есть, но очень много в Библии есть вопросов хороших, которые, задавая себе, человек может решить ту или иную проблему свою, вопрос какой-то, найти себя, раскрыть свой потенциал.
Ну, мне, знаешь, у меня есть приятель один, тоже пастор церкви, кстати говоря, в Петербурге. И он в свое время пошел несколько лет назад учиться на профессиональный коучинг, какую-то очень крутую организацию, которая там международные все вот эти сферы, ну, короче, вот это все, да? Не только для того, чтобы научиться коучингу, для того, чтобы светским людям, коучам проповедовать Евангелие там, да, в процессе обучения. Ну, окей, слушай, хорошо, чем вообще, в принципе, ты сказал слово «консультирование», это очень такая туманная фраза, консультирование в чем? Как огород сажать? Как, я не знаю, что, машинами управлять, как я не, что, чем коучинг занимается?
Да. Ну, например, у тебя есть какой-то запрос. Вообще коучинг полезен людям.
Хочу выращивать шампиньоны дома.
Допустим, ты хочешь выращивать шампиньоны дома.
А, серьезно? Я же пошутил.
Ну, бывают люди, которые ищут, например, новый какой-то способ заработка, да? Или они ищут, ну, вот часто у нас есть определенное какое-то желание, и мы его не совсем до конца можем осмыслить, например, или проработать. Ну, например, когда я, почему я стал коучем, потому что он мне в свое время тоже помог. Допустим, у меня стоял вопрос, продавать дом или не продавать, чтобы переехать в то или иное, ну, куда-то, да, в другое место. И вот у меня есть дилемма, сделать мне это или сделать мне это. И у меня куча вопросов к себе. И есть определенного рода там, давление, интерес там, с одной стороны, с другой, с третьей. И вот это во всем этом распутаться в моих мысленных всех вот этих путях, дорожках, мне очень помог коуч в свое время. Да? То есть мне нужно переехать, мне нужно поменять работу, у меня конфликт. У меня там большое желание, там еще что-то. И вот сам коучинг, он помогает тебе понять, что важно, почему это важно. Ну, вот такой вот метод, который помогает распутаться, выбрать направление определенное, конкретное, уже в мыслях его прокрутить, прогнать, понять себя, что ты хочешь от этого. Ну, допустим, ты хочешь вырастить шампиньоны. Ну, почему это для тебя будет важно? Как это повлияет на тебя, как это на твою семью повлияет, на соседей. И когда ты вот эти вопросы, всю связку для себя ответишь, и ты вдруг поймешь, классно, я хочу этим на самом деле заниматься. Да? Или, может быть, это просто идея там соседы, Валеры сверху или кого-то еще.
Окей. У меня было лет 7, наверное, назад, уже, может быть, 8, я не помню точно, когда я был еще частью очень большой, там, 1500-й церкви. Я был дежурным служителем в этой церкви, и зашел как-то паренек один в церковь, ну, вообще с улицы, левый какой-то, да, парень. И типа, я хочу проконсультироваться со служителем, и у него была дилемма по поводу личных взаимоотношений с девушкой. Выходить замуж, ой, в смысле, жениться, извини, не жениться, строить отношения, не строить отношения. Я, естественно, как настоящий христианин, начал впаривать еще до кучи Евангелия. Он такой, ну, не-не-не, типа, чувак, тормози, да, мне Евангелие твое, мне твой Бог не нужен, мне нужно... То есть он пришел в церковь к служителю выяснить, что ему делать со своей девушкой, да, но при этом ему вообще, ну, ехало, болело, это Евангелие, этот Бог, там, и это церковь. Почему-то, как это ни странно. В твоей практике, когда вы занимаетесь консультированием, вы говорите о Боге или вы отвечаете только на конкретный запрос человека? И тогда в чем заключается влияние участия церкви в этом коучинге, если вы не говорите о Боге вашим клиентам?
Ну, зависит от клиента, смотря какой клиент делает запрос. Дело в том, что коучинг – это такое мероприятие, где очень важно выработать доверие. И здесь сам коучинг, он предполагает отсутствие давления на решение, которое принимает человек. То есть ты не занимаешь позицию эксперта, ты не говоришь, как правильно надо делать, а человек решает, как правильно. Но ты ему можешь задать некоторые вопросы. Например, это если верующий человек, и для него вера важна, я могу у него спросить по его вопросу, например. Ему нравится вот эта девушка определенная, и я у него могу спросить, а что Бог, твой Бог думает по этому поводу, как ты понимаешь. И он, исходя из своих каких-то, ну, откровений, я не знаю, может, он слово какое-то получил или еще что-то. И вот с помощью этих вопросов он делится со мной, почему он думает так, что его влечет туда на самом деле. И он сам себя начинает проверять. То ли это его собственная фантазия, то ли действительно, ну, в чем именно там воля Божья. Он сам раскрывает себя и свое понимание чаще всего. И это вот еще один вопрос моего пасторства. В пасторской деятельности часто приходилось консультировать людей, которые влюблялись друг в друга там, ну и молодежь, тыры-пыры, вот, кто-то был против, кто-то был за. И когда ты говоришь людям, почему им нужно сделать так, или почему им нельзя сделать так, чаще всего они приходят за советом, но не с целью, чтобы получить совет, а они уже пришли со своим решением. И что бы ты им ни сказал, они сделают по-своему. И ты можешь час-два убить на вот этот диалог, на вдохновение, на ободрение человека, которому, может быть, не нужен твой ответ. А ему нужно больше, как он уже решение принял, твое благословение. И чаще всего за этим люди приходят. Да? И вот поэтому коучинг даже в моем служении помогает мне именно как вести людей, не давя на них, но задавая им хорошие вопросы, ценные вопросы, которые помогают им снова понять себя, что они хотят, понять, как Бог смотрит на всю эту ситуацию там, в плане работы, переезда, там, еще чего-то. И таким вот образом люди внутри себя находят какой-то отклик, отзыв и решают, принимают решение. Сами себя осуждают, сами себя ободряют, если это нужно. Но это интересно. Это классная работа, мне нравится.
Короткий вопрос, два коротких вопроса. Сейчас будет у нас время подходить к концу, к сожалению. Для тебя лично, все-таки для Константина Сафронова, важнее что? Ты все-таки пастор или коуч? Что для тебя, если вот выбирать, если приходится сделать выбор, да, между этим и этим, что бы ты выбрал? Пастор или коуч? Ну,
слушай, я не выбираю. Я беру все. Почему? Потому что, ну, когда для тебя коучинг стал образом жизни, или когда для тебя пасторство стало образом жизни, это просто твой образ жизни. Я так живу, потому что, ну, мне нравится. Uh-huh. Поэтому, почему еще коучинг для меня важен? Это как
покороче, один покороче, у меня еще один вопрос есть, покороче, пожалуйста.
А, окей. Хорошо. Ну, пасторство – это призвание от Бога. Я от этого не могу откреститься, будем так говорить. А коучинг – это то, что я сам избрал, и мне нравится. И я не вижу сейчас проблемы совмещать эти две вещи.
Окей. Ну, наш эфир называется «Как церковь может изменить жизнь?» Во-первых, может ли? И как? Минута.
Да, сама церковь, да? Угу. Церковь может изменить жизнь к лучшему, изменить жизнь к худшему. Как именно? Своим, наверное, духовным таким состоянием. Если церковь пропитана атмосферой любви к Богу и к человеку, то она может изменить к лучшему. Она надежда мира, как сказал там один из проповедников знаменитый. А к худшему тоже может изменить, если она, опять же, мертва, будем так говорить, по своим духовным убеждениям.
Окей, хорошо. А мы можем назвать адрес твоей церкви в Бишкеке, или это нельзя сделать?
Чуй 4В. Ну, как бы.
Что еще раз? Что? Я ничего не понял.
Проспект Чуй 4В.
Друзья, если вы будете в Бишкеке или уже в Бишкеке находитесь, потому что нас слушают люди по всему миру, и не только на нашем континенте, а на других континентах, вот, пожалуйста, вы можете посетить церковь Константина Сафронова, где он служит пастором, проспект Чуй 4В.
Да.
Правильно сказал?
Проспект Чуй 4В.
Я тоже знаю твой адрес. Бишкек, Кыргызстан, проспект Чу, 4В, пастор Константин Сафронов, церковь «Дом на скале». Всем спасибо, что были с нами, и всем пока. До встречи.
Пока-пока, спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.